Говорит Радио Свобода. Алексей Улюкаев отправлен за решетку на 8 лет. Михаил Саакашвили освобожден в зале суда.
У них есть истеричное желание одного человека от меня избавиться. Все. Они пытаются доказать, что я, Михаил Саакашвили, агент ФСБ, работаю на Путина.
Московский «Бомонд» пришел на балет арестованного режиссера. В зале кинотеатра «Октябрь» разлили вонючую жидкость.
Офигеть. Это Россия, как она есть. Элита в партере, режиссер под арестом. Стыд какой.
Кандидат в президенты Путин ответил кандидату в президенты Собчак о кандидате в президенты Навальном.
На вопрос о Навальном Путин вообще отреагировал настоящей истерикой. Какая-то лавина ада про нового Саакашвили российского издания.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам строгого режима и штрафу в размере взятки 130 миллионов рублей. Сечин в суд так и не пришел. Тем не менее, судья Лариса Семенова сочла, что вина бывшего министра полностью доказана. Позицию самого Улюкаева о его невиновности, о том, что он не знал, что в сумке, которую ему передал Игорь Сечин, находятся деньги, а не вино, судья расценила как способ защиты. Аргументы адвокатов о нарушениях суд счел необоснованными и отнесся к ним критически. Алексея Улюкаева арестовали прямо в зале суда. За что же посадили бывшего министра? За коррупцию или за конфликты с путинским соратником Сечиным во время захвата Роснефтью компании «Башнефть» и подготовки к приватизации самой Роснефти? Вот что сказал экономист Сергей Алексашенко, знавший Алексея Улюкаева по работе в правительственных структурах, отвечая на вопросы моего коллеги Михаила Соколова.
Люди такого уровня за взятки такого размера получают примерно там, от 7 до 12 лет. Поэтому ничего удивительного в приговоре. Вот если абстрагироваться от степени доказуемости обвинений, то ничего удивительного в самом приговоре нет. Что касается самого процесса, то мне кажется тоже, что он, в общем, не явился чем-то таким из ряда вон выходящим, правда? Ну а мы что, таких странных процессов не видели до этого? Это что такое? Он первый. Да, мы не видели процесса по делу Киров-Леса, мы не видели процесса Пусси-Райот, мы не видели, там, не знаю, второго дела ЮКОСа. Да? Ну, то есть мы всего этого не знали. Это такое откровение для того, как у нас странно работает судебная система. Все мы это видели. Поэтому, в общем, знаете, как вот, ну, все вполне ожидаемо. Поэтому, мне кажется, что этот процесс, в общем, пока не принес никаких таких удивительных вещей.
Скажите, а на ваш взгляд, вот дело, которое слушалось в суде, оно развалилось или нет?
Я сейчас буду, как это, с одной стороны, с другой стороны, как у экономиста всегда водится. Вот если бы присяжным был я бы сказал, что вина Алексея Улюкаева не доказана. Да? Это не означает, что ее нет. Вина не доказана, потому что единственный свидетель всего дела и человек, который написал заявление о преступлении, Игорь Иванович Сечин, в суд не явился. Отказался категорически. Дальше. В суде не исследовалась подлинность аудиозаписи вот разговора Сечина с Улюкаевым, когда Улюкаев был в офисе Роснефти. Потому что все это дело якобы делалось на засекреченном оборудовании, и проверить достоверность и то, что запись не монтировалась, оказалось невозможно. В суде не был допрошен сотрудник ФСБ, который осуществлял задержание Алексея Улюкаева в офисе при выезде из территории Роснефти. Вот этого всего мне достаточно, чтобы вот мне, как потенциальному присяжному, сказать, знаете, нет, вина не доказана. Вот я считаю, что вот, ну, это точно важные вещи, да, потому что все, что говорил Феоктистов, он пересказывал слова Сечина. Слова Сечина можно пересказывать, не знаю, там, я представляю, как Игорь Иванович рассказывает, да, и, собственно говоря, да, три человека выслушают, и они расскажут нам разные истории. Вот, поэтому в суде никаких доказательств не было, да, чтобы я был при этом, не знаю, как присяжный сказал, что там Улюкаев виновен. Я бы сказал, что суд не сделал свою работу, да, и суд должен был отправить, ну, как минимум, отправить все дело на доследование, да, задав вот все эти вопросы и заодно, да, исследовать тему, а не было ли все это провокацией. Да, со стороны Сечина, со стороны Феоктистова. Вот, поэтому я считаю, что вот такое дело у нас получилось.
Ну вот я понимаю, почему все-таки господин Сечин не хотел идти в суд. Мне кажется, что тут есть такая формулировка. Да? В его показаниях было сказано, что Улюкаев напросился на приезд в Роснефть. При этом в звукозаписи, которая там демонстрировалась, в отсутствии Сечина, все было наоборот. Роснефть его зазывал, собственно, сам Сечин. Это, конечно, тоже, наверное, было бы предметом исследования. расследование в суде, но этого не было. Сергей Владимирович, ну а вы как считаете, был Улюкаев в чем-то помехой или нет? Может, он где-то там действительно наступил на ногу Сечину?
Михаил, я думаю, что у Сечина с Улюкаевым действительно был какой-то конфликт. В чем он состоял, мы не знаем. Ну, пока не знаю. Улюкаев об этом сказать не решился по тем или иным причинам. Может быть, надеялся на снисхождение, еще как-то на мягкий приговор. Вот. Но я не думаю, что это, вот, знаете, такой вот наезд на либеральных экономистов. Ну, это какой-то такой слишком уже такая конспирологическая теория. Потому что если вы посмотрите на Владимира Путина, на его 18 лет правления и на экономический блок правительства, то он всегда держал, ну, вот, ну, можно всегда сказать, даже практически всегда там министрами и экономистами были тех, кого принято называть либералами. Ну, то есть, с моей точки зрения, их либералами назвать невозможно. Там они и близко не стояли к либералам. Просто люди проводят такую, ну, здравую политику, да, то есть там инфляция должна быть низкой, бюджетный дефицит не должен быть большой, там денежная эмиссия в больших объемах вредна для экономики, цены должны быть свободными. Ну, то есть какие-то такие базовые принципы рыночной экономики, они к либерализму не имеют никакого отношения. Но всегда эти люди, вот все, кто занимали там Минфин, Минэкономики, Центральный банк, вице-премьер по экономике, они были профессионалами. И Улюкаев от них ничем не отличался. Он, собственно говоря, везде был. Он в Минфине был, в Минэкономике был, в Центральном банке был. И если бы там Владимир Путин хотел наехать на либералов, ну, он просто мог их выгнать из правительства всех сразу, да? Но он этого не сделал, понимая, что других, как это, пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет, а других писателей ему взять негде. Ну, не Глазьева же ему действительно ставить, да? Вот. Ну, поэтому, знаете как, на либералов наезжать опасно Путину, потому что других нет.
Это был Сергей Алексашенко, политолог. Алексей Макаркин считает, что Улюкаева наказали за пессимизм.
Улюкаев, во-первых, действительно, судя по всему, вошел в конфликт, хотя, опять-таки, масштаб этого конфликта и параметры его непонятны. А во-вторых, Улюкаевич от всех чем отличался? Он подчеркнуто позиционировал себя как эксперт. В 2014 году ввели там санкции, присоединили Крым, происходят какие-то другие события. Ну, он за это не отвечает. Его задача рассказать, чем это чревато. Значит, он давал прогнозы. Прогнозы довольно пессимистичные. Один прогноз страшнее другого. Но, видимо, вот это и стало одним из факторов, которые оказали влияние непосредственно на его судьбу. Потому что здесь, как я понимаю, подход был совершенно иной. Раз мы в конфликте с Западом, то все должны быть отмобилизованы. Все должны, каждый на своем месте там должен работать, вносить вклад, не покладая рук. А здесь, ну, человек, который говорил, что тут плохо, там плохо, тут нехорошо, да, еще, дальше еще будет хуже, и через 20 лет будет плохо. Ну, сейчас появился новый министр экономического развития, Орешкин, который оптимист, который говорит, нет, будет хорошо. Вот это вот устраивает. А вот такой пессимизм, он как бы не устраивает.
Другой. Но надо ли сажать за пессимизм, Алексей?
Ну, наверное, такое. Ну, наверное, не только за это, но в том числе. И, знаете, когда идет речь о том, что, так сказать, кладутся на чашу весов одна гирька, другая гирька, третья гирька, то, в общем, наверное, эта гирька здесь имелась, и она была далеко не самой последней. Кстати, что касается вот того, что это урок для остальных либеральных экономистов, вы знаете, у нас есть такое представление, что вот есть либералы и есть силовики, и между ними идет какая-то такая война, масштабное такое противостояние. На самом деле есть разные либералы, есть разные силовики. Отношения между ними часто являются довольно сложными, далеко не всегда союзническими. И в данном случае, с всех остальных представителей либерального экономического крыла, то никто из них с такими прогнозами не выступал, никто из них таких заявлений не делал, что сейчас плохо, дальше будет еще хуже. Поэтому я думаю, что у них вряд ли возникнут такие. И вряд ли необходим такой урок, такой, что называется, отрицательный образец. Я думаю, что они и так все прекрасно сами понимают.
Совсем другое решение было принято на этой неделе в Киеве. Суд отказался помещать под домашний арест лидера оппозиционного движения «Рух новых сил» и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Политика освободили из-под стражи. Политолог Владимир Фисенко уверен, что в этой ситуации украинская власть проиграла.
Я считаю, что вообще вся эта война с Саакашвили, начиная с лишения гражданства, была серьезной ошибкой. В этом конфликте власть скорее проиграла, а вот Саакашвили существенно выиграл. И более того, для власти появились новые риски в результате этой войны. Поэтому я считаю, что это ошибка. Теперь надо как-то разряжать, нейтрализовывать эту ситуацию. Ну, задержали, думаю, прежде всего потому, что пошли на принципы. Надо было показать, что власть не так слаба, как многие считают. И она может действовать эффективно. Тоже как бы было дело принципа для правоохранительных органов. И будут, я думаю, затягивать эту ситуацию, скажем так, сугубо бюрократические правовые процедуры, чтобы потом новогодние праздники хотя бы частично, но сняли напряжение и вот эту вот кризисную ситуацию вокруг Саакашвили.
Михаила Саакашвили обвиняют в том, что он будто бы получал деньги из Москвы от беглого олигарха Курченко и чуть ли не от самого Путина. Михаил Саакашвили считает эти обвинения абсурдными.
Следствие говорит, что мне надо держать заперти, потому что я пользуюсь вайбером, ватсапом, и поэтому я шифрую свои разговоры от украинского общества, я их цитирую. И второе, что потому что меня может убить ФСБ. У них есть страшное истеричное желание одного человека от меня избавиться. Все. Точно так же, как хотел избавиться от Юли там, Янукович, точно так же, как хотел избавиться от Гонгадзе Кучма. Они пытаются доказать, что я, Михаил Саакашвили, агент ФСБ, работаю на Путина. Поэтому тут вопрос такой, если они докажут, я шутку вчера сказал, то надо меня срочно менять на украинских разведчиков России. Путин с удовольствием меня заберет как агента ФСБ и потом, наверное, передаст южно-осетинской разведке. Они хотят тихоря договориться с грузинской властью о моей экстрадиции в Грузию. Но там, в Грузии, у них тоже будут проблемы, потому что в Грузии люди сразу меня освободят. Хочу сказать, конечно, то, что я в Украине существую, то, что я ем, передвигаюсь, залью бензин в машину, у нас функционирует эта партия, конечно, это люди помогают. И более того, я скажу, что, конечно, то есть то, что касается лично партии, эта партия публикует, это их дело. Вторая история, как, что касается лично меня или там, других соратников, которые там, кто-то нам лично помогает, это наше личное дело. И это не олигархи точно, это точно не Россия. И тогда у нас было бы гораздо больше денег. Это просто, как правило, средний бизнес. Как только в Украине будет нормальная власть или не будет такого тиска на судебную систему, Украина вернет мне гражданство, я буду заниматься тут политической деятельностью. У меня нет амбиций на президентство Украины. Предугадываю вопрос, который его часто спрашивают. Я думаю, что президентом Украины должен быть однозначно этнический украинец, хотя этничность в Украине такое относительное понятие, но вот это все равно должен быть человек, который родился в Украине, всю жизнь прожил в Украине. Еще раз говорю, я не знаю, кто такой Курченко. Я не мог хотеть и не мог знать, и не буду разговаривать с Курченко. И этих разговоров я не помню, и их не было. В ближайшее время я буду встречаться со многими людьми, потому что они опять будут пытаться меня хватать, арестовывать. Я должен использовать это время для общения с нашими соратниками, для общения с международной общественностью, звонков во все направления, для того, чтобы мобилизовать людей на мирный марш на воскресенье. У нас воскресенье марш на 12-е. Конкретными вещами добавилась одно требование, отставка Луценко, потому что Луценко со своей историей с НАБУ и с моей историей полностью себя дискредитировал и опозорил. Поддержки проблем у меня не будет. У меня другая проблема, что это все вредит Украине. И поэтому это надо прекратить, потому что Путин просто радуется сейчас. Все вместо того, чтобы говорить, какой Путин плохой, все переключились на то, какой Порошенко плохой. Порошенко плохой, я бы сказал, что да, он негативный, но должны люди из-за этого забывать про Путина? Нет.
Упоминал Михаил Саакашвили и Владимир Путин на своей пресс-конференции, причем отвечая на вопрос другого претендента на президентское кресло Ксении Собчак, которая пришла как корреспондент телеканала «Дождь». Собчак напомнила Путину о том, что на выборы не допускаются реальные оппозиционные кандидаты, такие как Алексей Навальный. Неужели власть боится честной конкуренции? Путин подчеркнуто не стал называть имя Навального, упомянутое Собчак, охарактеризовав его как персонажа, и сам спросил: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании». Об этом и других событиях недели в обзоре блогов, который подготовил для нашей программы Иван Беляев.
Эта неделя начиналась в социальных сетях с новостей культуры, но, разумеется, с политическим подтекстом. В Большом театре показали балет «Нуреев», поставленный Кириллом Серебренниковым. Премьера долго откладывалась. Были опасения, что она не состоится и в этот раз. Мила Романова.
Мог быть и звонок, а теперь решили чуток развернуть ситуацию по каким-то своим внутренним соображениям. Да и репутационно получается хорошо. Два спектакля, все билеты раскуплены, полный зал. Все смотрят на спектакль сидящего ни за что режиссера и убеждаются, что нет цензуры, есть независимый суд. Смотрите, ведь он сидит, а спектакль идет. Демократия же. И т.д. и т.п.
Конечно, балет теперь совершенно невозможно воспринимать отдельно от судьбы режиссера. Марина Давыдова.
Весь первый акт я переводила дух, еще бы и по инерции смотрела Нуреева так, как смотрит любой спектакль театровед «Номад», измученный встречами с искусством. Критически препарировала каждую сцену, про себя выставляла оценки тому и сему, вела внутренний диалог с режиссером. Я с тех пор, как все случилось, чуть не каждый день веду такой диалог, а тут сам Бог велел. Вот говорила я воображаемому собеседнику, в этом месте ты здорово придумал, а тут, пожалуй, лобовой ход. А вот эту линию надо бы продолжить. Все начинается аукционом? Отлично. А что, если довести все до абсолютно? Гротеска. Пусть самого Нуреева тоже в какой-то момент выставят как лот. Разве не это превращение человека в вещь на продажу происходит рано или поздно с кумирами? Я смотрела и внутренне соглашалась, не соглашалась, спорила, восхищалась, и вот наступил финал. И в финале, когда уже совсем больной Нуреев Лантратов, только что паривший над сценой и нетвердой походкой идет из глубины сцены, спускается в оркестровую яму, занимает место у пульта и сам начинает дирижировать, вдруг перестаешь рационально препарировать увиденное. В этом финале нет надрыва, трагичности, эпатажа, специальных сценических эффектов, но сотворенное Кириллом Серебренниковым и Юрием Посоховым «Элегия смерти» просто гипнотизирует. Ты больше не проверяешь гармонию своей театровической алгебры, и у тебя ком в горле не потому, что тебе кого-то жаль, а потому что тебе невыносимо хорошо от встречи с чистым веществом танца, театра и искусства. В этот момент художник берет тебя вместе со всем твоим рацио за шкирку и тычет лицом прямо в небо. Ты бессилен, ты побежден, ты повержен, и ты радуешься своему поражению больше, чем самой яркой своей победе. Это, собственно, и принято называть катарсисом. Сегодня в финале Нуреева я его пережила. Ну и чтобы два раза не вставать, свободу Кириллу Серебренникову.
Анна Мангайт.
Судьба Нуреева, помноженная теперь на судьбу Серебренникова, создают невероятный стереоскопический эффект. Ты видишь своими глазами этот абсолютно свободный спектакль про человека, вырвавшегося из железных тисков к свободе. К творческой, сексуальной, наконец, к свободе самому решать, разрушать себя до основания или нет, и не веришь своим глазам. Тебе кажется, что этого сейчас просто не может быть на сцене большого, что это тайное, запретное зрелище. В конце спектакля каждого причастного ждет катарсис, блистательный режиссерский жест, от которого счастье и слезы, пан или пропал, рассказывать о котором, обделять завтрашних зрителей.
Кити Хараидзе.
В зале был весь московский бомонд. Это уже не инсайт. Были даже те, которых я ни разу до этого не видела в большом. События, видите ли, уходящего года. Грешно не отметиться. Отметились в итоге все. Поименно не буду перечислять. Откройте последние страницы любого глянцевого журнала, ткните пальцем в первого попавшегося персонажа светской хроники и не ошибетесь. Была на Нурееве. Были чиновники, звезды, политики, были почти все. Не было только режиссера. Серебренников присутствовал надписью на майках Ильи Демуцкого и Юрия Посохова «Свобода режиссеру». В таком виде соавторы и вышли на поклоны.
Катерина Гордеева.
Я поклялась ничего не писать о Нурееве до окончания премьерных дней, чтобы не смазать зрителям-счастливчикам впечатление. И не напишу. Но там случилась вот какая поразительная и абсолютно предсказуемая штука. После невероятного финала случились масштабные, как это обычно в большом, поклоны. У поклонов логика известная. Одни артисты, другие, третьи, к той стене, к этой, хор, солисты. И тут по логике должны выйти композитор Демуцкий, хореограф Посохов и режиссер Серебренников. Но все понимают, что этого не будет. Ну как? Зал встает. Стоит. Из разных его мест кричат «Браво, Кирилл!», «Свободу режиссеру!» или просто «Кирилл! Кирилл!». Но крики эти материализовать человека, без которого этого невероятного спектакля, конечно, не случилось бы, не могут. Крики тонут в аплодисментах, поклоны оказываются незавершенными, в зале зажигают свет. Одновременно с Нуреевым в Москве вчера еще шел серебренниковский «Кавка» и серебренниковский же «Лес». Три спектакля одного арестованного человека в один вечер в российской столице. Ни на одной сцене, разумеется, режиссер не выходил к зрителям и не кланялся. Мне кажется, это совершенно беспрецедентная история.
Елизавета Осетинская.
Офигеть, это Россия, как она есть. Элита в партере, режиссер под арестом. Стыд какой.
Зоя Светова.
Читаю про спектакль, про восторги, умиление зрителей и думаю, что как-то это все неправильно. Серебренников под домашним арестом, спектакль без него, Малобродский в тюрьме, Мединский в зале. Почему его вообще на спектакль пустили? Неправильно все это.
Илья Красильщик.
Пресс-секретарь президента смотрит в главном театре страны спектакль, поставленный режиссером, сидящим под домашним арестом. Какая-то слишком даже в лоб картинка.
Кирилл Ляц.
И ведь интересно, что на спектакле сидели люди, виновные в аресте режиссера. Вот что они переживали, о чем думали, как себя оправдывали?
Юлия Савельева.
А мне кажется, это как раз удивительная аллегория свободы мысли и ее художественного выражения. Вы можете обвинить человека черти в чем и посадить его под домашний арест, но его искусство все равно живо. Говорит за него, идет впереди него, дальше, вширь и вглубь. Хотя, конечно, поскорее бы этот абсурд закончился. И вчера это был полный триумф, конечно, даже без Серебренникова. Но именно поэтому в первую очередь его.
Не станем утомлять вас тем, что написала о примере так называемая патриотическая общественность. Дадим разве что одну реплику. Максим Прокудин.
Почему я за Путина? Потому что его не было на премьере Нуреева в Большом театре. Почему я против нашей элиты? Потому что сегодня она продала Россию и ее духовные ценности за 30 серебренниковых.
Ксения Собчак продолжает свою предвыборную, если это, конечно, можно так назвать, кампанию. В рамках этой кампании она усердно ходит на федеральные каналы и, наконец, добралась до первой кнопки. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Ксения Собчак сейчас на Первом канале вытащила табуретку и рассказывает, что она независимый кандидат. Как же хорошо, что мы живем в свободной стране, где каждый человек может стать кандидатом в президенты и прийти на федеральный канал. Навальный, правда ведь?
Алексей Навальный.
Да, меня на Первый канал не зовут. Хотят, наверное, просто дозвониться не могут.
Однако при этом зрители отмечают две вещи. Открытое хамство ведущих и спокойную, достойную манеру держаться у Собчак. Шата Гаргадзе.
Посмотрел, время покажет, Собчак на Первом канале. При всем моем глубоком неуважении к этой даме, то, как кривлялись ведущие Первого канала, это просто позор и непрофессионализм.
Ксения Собчак.
Сегодня мне повезло, я побывала в аду. Согласитесь, не каждому везет узнать, есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю, есть. И называется она программа «Время покажет» на Первом канале. Это важный и ценный урок. Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченный толп. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата. Я видела это своими глазами, и теперь я точно знаю, что все это не по-настоящему. Это морок. Пена.
Александр Минкин.
Ведущие Первого канала ведут себя как абсолютно циничные и подлые подонки. Это увидела вся страна, и за это спасибо Ксении Собчак. Вопрос. Какая часть страны поняла, что они ведущие подонки, а какая была на их стороне, ржала и аплодировала? Надо было Леваде провести срочный опрос. Смотрел? Если смотрел, то на чьей стороне был?
Миша Козырев.
Ночью я пересилил себя и посмотрел этот эфир полностью. Это тяжелое зрелище. Не знаю, рискнете ли вы, но если сподобитесь, то вам станет очевидно. Смысл решения Ксении ввязаться в схватку состоит именно в этом. Продемонстрировать ничтожество и панический страх телевизионных ведущих, давно отвыкших от дискуссий, полемики и споров по существу.
Виктор Шендерович.
При всем критическом отношении к выдвижению Ксении Собчак не могу не отметить. Она отлично держит удар и умеет прилюдно разговаривать с негодяями. Психика у девушки крепкая.
Андрей Бельжо.
Дорогие мои друзья, считайте меня идиотом, но просмотрев и прослушав бои Ксении Собчак, где она была искренним и правдивым бойцом, с разного уровня передергивающими смысл подонками, принял предварительное решение голосовать за нее. Вот так. Может быть, наивно, но не могу не поддержать ее. Никто не говорил столь аргументированно и прямо, и точно, и смело, пускай ей позволено, на большую аудиторию. Неважно, но она говорит, и ее слышат те, кто до нее не слышал такого, не видел такого и не верил в то, что такое возможно. Капля воды камень точит. Банально, но факт.
Получила Ксения и свою порцию заочного хамства. Твиттер «Голос Мордора».
После эфира на Первом канале Собчак заявила, что побывала в аду. Съезди на Донбасс, посиди где-нибудь в Горловке в подвале, под снарядами бандеровцев, которых ты, Ксюша, так любишь. Может, это для тебя раем будет.
Армен Гаспарян.
Собчак про эфир на Первом канале. Я побывала в аду. Нет, Ксения Анатольевна, в аду в очередной раз побывали все те немногие, кто еще ждал услышать от вас хотя бы элементарное представление о политике и экономике.
Артем Шейнин.
Ну что вы, Ксения, ну какой это ад. Вчера вы побывали в цирке. Именно там и именно потому, что сами вот уже почти 2 месяца устраиваете цирк с выдвижением в кандидаты. Это и есть самая настоящая клоунада. И если вам такая клоунада в отношении других позволена, то почему же не позволена другим в отношении вас?
Михаил Тофт.
В том, что люди стали тупыми и озлобленными, Ксюша, конечно, не виновата, ведь она вела интеллектуальные передачи «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде». И потом удивляется. Странно.
Петр Толстой.
Случайно увидел программу «Время покажет» с участием Ксении Собчак. Специальная мизансцена. Молодой начинающий кандидат стоит в центре студии и кричит, как торговка на вещевом рынке. Ксения очень нервничает, когда пытается вещать про политику, и оттого, видимо, говорит абсолютную дичь. Даже безобидная идея привнести в выборы президента элементы цирка в виде блондинки в шоколаде разрушает и образ гламурной блондинки, и серьезное отношение к выборам главы государства. Не надо так нервничать, Ксения. У вас есть шанс развлечь публику, но стать политиком шансов нет.
Немало скептиков и в оппозиционном лагере. Аркадий Бабченко.
4 сутки российский Facebook восхищается мужеством Ксении Собчак. Ксения Анатольевна сходила на Первый канал и открыла для себя реальность. Там все врут, осознала Ксения Анатольевна. Еще до одной дошло, смотри-ка. На 18-м году путинизма, после 3 развязанных за боящиком войн. Просто потрясающее знание реалий страны.
Михаил Фишман.
Ксения Собчак очень достойно держится в эфире центральных телеканалов. Она спокойна, смела, умна, с отличной реакцией, ее не сбить с толку. Ее слышно даже, когда интервьюеры орут, улюлюкают и кривляются. В общем, делают то, что им положено, уничтожают саму идею нормального разговора. В России этот телевизионный жанр называется ток-шоу. Последний эфир на Первом канале Собчак провела блестяще, и тем лучше была видна ее главная проблема. Потому что собеседникам плевать на ее спокойствие. У них все в порядке, их сила, ее гигантский антирейтинг. Их задача – не дать публике забыть, что перед ней богатая девица из, как они скажут нам, шоу-мира, и для этого они притащили с собой цирковой реквизит. Для них и для их кураторов Собчак – безопасный кандидат, жупел. Знай только, не забывай глумиться да дудеть в свою клоунскую дуделку. И даже если ей громко аплодирует Facebook, где многие, не сомневаюсь, вообще впервые увидели эти ток-шоу и этих ведущих, это еще не значит, что по ту сторону пропаганды тот же самый эфир будет записан как поражение.
Иван Бабицкий.
В ленте периодически пишут, что Ксения Собчак – марионетка, потому что ее пускают на федеральные каналы говорить и обличать. Я бы предположил, что она просто объективно очень удобная для администрации президента фигура, а про прямой сговор можно будет говорить с долей уверенности только в том случае, если под нее снимут Явлинского, как под Прохорова 6 лет назад. А вообще это не имеет большого значения, естественно.
Предполагаемый соучастник сговора дал свою традиционную пресс-конференцию толпе ликующих журналистов, разбавленной горсткой журналистов не ликующих. Господствующее ощущение у критично настроенных зрителей – цирк, но скучный. Константин Калачев.
По телевизору показывают костюмированное шоу журналистов перед пресс-конференцией Владимира Путина. Костюм Деда Мороза в наличии. Не хватает зайчиков и снежинок.
Алексей Навальный.
Вот эти хлопающие на пресс-конференции Путина журналисты. Это самое худшее, что там есть. Хуже, чем само путинское вранье бесконечное.
Александр Морозов.
Владимир Владимирович, несомненно, наслаждается этим общим видом российской журналистики. Наверное, и телезрителю приятно. Узнаваемый формат. Встреча в аэропорту с плакатиками от турфирм, нищие в подземных переходах.
Твиттер «Веселые ребята».
16 сотен журналистов пришли задать один вопрос. Но тут надои, мощь, духовность. Ну, спросят в следующий раз.
Лейтмотив ответов Путина примерно такой. При Путине все было плохо. Но теперь при Путине все станет хорошо. Твиттер «Мысли президента».
Владимир Владимирович, для чего вы идете на выборы? Для того, чтобы построить, наладить, улучшить то, что разрушил, разладил, ухудшил Путин. Кашляет.
Твиттер «Ехидные новости».
Путин. В беседах камерного характера я уже говорил, что Россия должна быть гибкой, современной, развитой. Насчет современной не знаем, а вот камерный характер современной России давно заметен.
Михаил Касьянов.
Путин аргументирует необходимость своего следующего президентского срока успехами 10-15-летней давности и молчит о том, что за последние десятилетия при рекордных ценах на нефть не было никаких успехов ни в экономике, ни в социальной сфере. Утверждает, что все оппозиционеры – болтуны.
Федор Крашенинников.
Провал майских указов настолько очевиден, что даже Путин вынужден оценивать их выполнение как удовлетворительное. То есть 5 лет трезвон про эти указы, а выполнено на 3, по самой оптимистичной оценке. Это все, что надо знать об обещаниях Путина и управляемости страны.
Но вот и важная политическая новость. Путин пойдет на президентские выборы самовыдвиженцем. Кирилл Шулика.
То есть никакие партии в принципе не нужны, партийной политики нет. Главные выборы страны, по сути, пропускает как участник правящая партия. Ни в одной стране мира такого нет, это сюр. То есть лишний раз мы получили подтверждение об искусственности партийной системы. Да, и что важно, два кандидата заявили о самовыдвижении и сборе 300 тысяч подписей, Путин и Навальный. Все остальные стремятся найти партию хотя бы из двух человек и собирать 100 тысяч.
Относительно острых вопросов было три. Задали их Татьяна Фельгенгауэр о деле Серебренникова, Роман Цымбалюк о россиянах в украинском плену, Ксения Собчак о Навальном. Отвечая на два из этих трех вопросов, Путин резко проехался по Михаилу Саакашвили. Алена Вершинина.
Не любят Путин Саакашвили. Вы даже пытаются скрыть, но не получается.
Роман Попков.
На вопрос о Навальном Путин вообще отреагировал настоящей истерикой. Вместо своих привычных заклинаний о решении суда и правовом поле, какая-то лавина ада про нового Саакашвили российского издания, про «Окупай Уолл-стрит», про Майдан. Майдан – это еще одна путинская фобия. Ну то есть вообще эмоционально раскрыл карты и фактически открытым текстом шипел про страх революции и демонтажа своей власти.
Навального Путин традиционно по имени называть не стал, но именно его он и сравнил с бывшим грузинским президентом. Илья Шепелин.
Путин наконец-то назвал Навального по фамилии. Правда, почему-то по фамилии Саакашвили.
Руслан Шавиддинов.
Заходит как-то в бар Саакашвили этот господин и ранее судимый персонаж. А бармен такой: «Алексей, привет!»
Одни хвалят Ксению Собчак за то, что она задала такой вопрос, другие настроены прохладно. Михаил Светов.
Крестница Путина, подруга Ротенбергов, баллотирующаяся в президенты России с личной санкцией Путина, задает острый вопрос. В интернете ее нахваливают за смелость бывший премьер-министр Путина и государственные СМИ. Не развешивайте уши, именно так вас и обманут.
А вот неожиданное, по крайней мере для зрителей, событие. Один из участников пресс-конференции рассказал, что он вообще не журналист, а директор рыбокомбината и хочет поведать о плачевном состоянии отрасли. Александр Кынев.
Героический прорыв директора рыбокомбината под видом журналиста. Спецслужбы не знали? Не верю. Или плохие спецслужбы. Директор будет баллотироваться куда-то теперь?
Станислав Кучер.
Самое яркое событие этой пресс-конференции – не вопросы Фельгенгауэр, Собчак или Цымбалюка. Главное, а точнее единственная реальная диверсия – это выступление директора рыбного комбината из Мурманска. То есть 3 часа президент рассказывает о том, что ручное управление – это сильно преувеличенный миф, что правительство работает в целом успешно, что в экономике и системе госуправления все здорово и будет только лучше. И тут встает мужик, долго, убедительно, с настоящими слезами на глазах объясняет, почему в рыбной отрасли творится полный беспредел, из-за чего в Мурманске рыба стоит не дешевле курицы. А потом честно признается, что он специально всех обманул и прикинулся журналистом, потому что другого способа донести до царя реальное положение дел нет. Это про куда более серьезные вещи, чем работу организаторов шоу или ФСО. По-моему, ни те, кто в зале, ни сам мужик, ни даже Путин так до сих пор и не поняли, что там на самом деле произошло. Сам факт этого выступления – лучший диагноз и приговор системе.
Алина Витухновская.
Я слышу голос старого, неуверенного в себе человека. В нем уже какое-то опасливое, брюзжащее дрожание, как если бы некая болотистая почва уходила у него из-под ног. Взгляд его по рыбе мутнеет, рассеивается и устремлен не то вдаль, не то в себя, не то в брежневскую какую-то нафь кошмарную зыбкость. Не случайно в период полного распада системы власть персонифицирована именно таким человеком. Это говорящий символизм. Экранная рябь будто бы вплелась в его разрозненные шизофазические мысли, скачущие от проблем очередей в детские сады прямо к арктическому шельфу. Речь разбавляется анекдотом, диагнозом и советчиной, и смысловой потерянности в том числе.
Тема Сирии большого освещения на конференции не получила, хотя за несколько дней до этого Путин сообщил о выводе оттуда российских войск. Лоялисты бурно радуются. Твиттер, радио, стыдоба.
Между прочим, Сирия – первое государство в постсоветской истории, развал которого смогла предотвратить Россия своими решительными действиями, вопреки сценарию США. Фактически, повернуть этот развал вспять. Жаль лишь одно – когда разваливали Югославию, такой России еще не было.
Сергей Шаргунов.
Надеюсь, армия возвращается из Сирии, и война там закончена. И головорезов одолели. Пусть будет мир.
Рамзан Кадыров.
Сокрушительный удар нанесен тем, кто осмелился угрожать России. Сегодня можно уверенно говорить, что благодаря своевременно принятым Владимиром Владимировичем политическим и военным мерам удалось обеспечить безопасность России, народов нашей страны и каждого жителя. Президент России преподнес еще один наглядный урок нашим недругам, доказав на деле, что никогда не бросает друзей не только в России, но и далеко за ее пределами. Когда весь мир ополчился против Сирии и ее президента Башара Асада, он спас сирийский народ от неминуемой гибели и доказал несостоятельность обвинений в адрес законного лидера Сирии Асада.
Иные припоминают, правда, что Путин выводит войска из Сирии не в первый раз. Мария Баронова.
А мы же в Сирии уже побеждали и выводились. Я, правда, не могу вспомнить, но почему-то смутно помню что-то такое. Ну вот такое. Ну вот. Точно же было.
Твиттер «Хьюстон у нас П».
Возможно, когда Путин объявил о выводе войск из Сирии в первый раз, он был уверен, что их вывели. Но на всякий случай повторил полгода спустя, второй раз. И вот, приехал в Сирию проверить, вывели или нет, а войска все там. Он офигел и в третий раз сказал «вывести».
Твиттер «Дядюшка Шу».
Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Владимир Владимирович, вам любой сексопатолог скажет, если один раз вводите, но три раза выводите, это вам уже не к сексопатологу, а к психиатру.
Антон Орех.
Можно ли выиграть два раза одну и ту же войну? Да одну и ту же войну можно выиграть хоть 100 раз. Мне кажется, что Великая Отечественная вообще толком не закончилась, потому что мы говорим о ней ежедневно и постоянно одерживаем победу. Но в Сирии теперешняя победа как минимум вторая, ведь еще в марте 2016 года войска уже выводили. И тогда Путин говорил, что задачи в Сирии в целом выполнены. А что значит выполнение задачи на войне? Только то, что враг повержен. Но прошел 21 месяц, и мы снова победили террористов, а Родина ждет своих сыновей домой. Есть ли у вас уверенность, что следом за второй победой над ИГИЛ не последует третья, четвертая и пятая? Пальмиру неоднократно освобождали и давали праздничные концерты. Можно еще и Сирию целиком освободить пару раз.
Андрей Десницкий.
Помните, перед вторым сроком Ельцина тоже всех победили в Чечне. Теперь вот в Сирии.
Эль Мюрит.
Ему предъявить на своих выборах нечего, будет предъявлять фейковую победу. Напомню, что ровно так же Буш-младший прилетел на авианосец и также объявил о победе над Ираком. Плоды этой победы разгребают до сих пор. И не похоже, что разгребли.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Мне очень понравилась позиция сайта «Репаблик», который сказал, что пресс-конференцию Путина будет освещать только если он объявит о своем уходе. Но что делать? Это главное телевизионное событие недели, если не считать появление Ксении Собчак в программе Шейнина. Впрочем, она и на пресс-конференции Путина появилась. И это вообще небывалая история, когда один кандидат в президенты спрашивает другого о том, почему к выборам не допускают третьего. Слава, какие у вас впечатления?
Как-то, знаете, удивляться не приходится, потому что мы всегда и во всем, и не только сейчас, а с давних исторических времен, мы выбираем третий путь. Поэтому у нас там примерно за 40 минут до пресс-конференции на канале «Россия-24» материализуется господин Песков. Он дает интервью корреспонденту канала, ну и говорит о том, там вообще самая модная тема накануне конференции, тоже мне бином Ньютона, все гадали, какие будут задавать вопросы Путину. Ну вот, тем не менее, его спрашивали о том, какие вопросы будут задавать на конференции. И вот тут он как-то там по доброй воле сам сказал, что «а у него нет конкурента, у Путина нет конкурента». Вот и все, понимаете, это же невозможно вообразить, чтобы накануне пресс-конференции, накануне каких-то судьбоносных событий, пресс-секретарь первого лица говорил о том, что фактически исход выборов уже предрешен. Что я хочу сказать, что здесь была очень интересная реакция, на мой взгляд, господина Жириновского. Ну, к нему привыкли, так сказать, относиться, ну, как-то так, как к Жириновскому. А тем не менее, он иногда говорит очень разумные вещи, и уж точно он всегда дозирует свои эмоции. Так вот, он в программе Соловьева, а вечером это был такой финальный аккорд мощный, стало ясно, почему на прошлой неделе вообще отсутствовал Соловьев, он копил силы для вот этого решительного удара. Так вот, Жириновский возмутился, причем очень нормально, спокойно, я бы сказала, даже достойно. Он возмутился вот как раз этим заявлением пресс-секретаря и тем, как вот эта вот тема конкурентов подавалась на пресс-конференции Путина.
повторяю, говорил очень осознанно и разумно. Он говорил о том, что если малышу там с первых дней его жизни внушать, что он идиот, урод, что он будет двоечником, то ровно таким он и выяснит. Это первая была его позиция, а вторая, а откуда вообще возьмется конкуренция, если вы сами так зачистили все политическое поле? Ясно, что это была такая реплика в сторону, можно сказать, потому что потом пошли восторги по поводу конференции, и это уже была совсем другая тема. Что касается Собчак, то мне кажется, ну, я понимаю, что главное, и мы об этом говорили, что главный вопрос вот либеральной общественности, сетевой общественности, это то, что вот чей она проект, какой проект кремлевский. Вот я окончательно убедилась в том, что об этом говорят люди, которые не смотрят телевизор, а телевизор нужно смотреть не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы понимать, так сказать, ощущать мейнстрим. И для этого телевизор, в общем, наш приспособлен замечательно, потому что в нем проистекает вся официальная политика. Так вот, когда Ксения Собчак пришла в Шенину, позже она скажет, что она побывала в аду, как-то задача, вот она стала ясна еще до того, как Шенин нацепил красный клоунский нос, давая понять, что это вообще за такое вот сейчас будет у нас развлекательное мероприятие. Так вот, когда я говорю о том, что люди не смотрит телевизор и не очень понимает, что там происходит, я имею в виду следующее. Нынешний зритель, а он и, так сказать, это человек, который делает рейтинг Путину, это человек, который ходит на выборы, это вот самая такая активная часть вот нашего народонаселения, они натренированы не на слово, а на звук, на интонацию. У них, так сказать, своя какая-то сигнальная система, и это большое достижение нашей пропаганды, потому что не важно, кто говорит и что говорит, важно, как говорят. И вот это вот, как говорят, вот система свой-чужой срабатывает молниеносно. Она становится уже какой-то там второй сигнальной системой, потому что сегодня вот доминирует, я и писала об этом, и как бы пыталась изучать вот эти вот интонационные волны, интонационная революция на российском телевидении, я насчитала «Новейшее время 3», но это сейчас не об этом. Вот сейчас интонация обиды на фоне наших невиданных успехов. Вот кто не попадает в эту интонацию, у него вообще нет шанса на успех. Разумеется, что Ксения Собчак не попадает в эту интонацию, и Явлинский тоже не попадает. И любой человек, который говорит хотя бы с позиции здравого смысла, не попадает в эту интонацию. То есть из Ксении Собчак, вот теперь я окончательно уже убедилась, я не знаю, то есть, разумеется, я, как и все прочие, не знаем, какие там замыслы относительно Ксении в Кремле, но то, что она сейчас назначена девочкой для битья, для меня это очевидно. У нас есть мальчики для битья, там типа Славы Кофтуна или Майкла Бума. А вот теперь появилась девочка для битья. Потому что после того, как она покинула студию, целый день транслировали ее ракурсы не самые выгодные, какие-то цитаты. И вот что любопытно, что вот эти вот все умельцы, вот наши пропагандисты, типа даже таких звезд, как Шенин и Кузичев, они ничего не смогли с ней сделать в студии. Потому что она так как ледокол шла. Она была на редкость убедительна, как она убедительна всегда. Это позиция здравого смысла. Это позиция очень логическая. Это позиция человека, которого уже все достало просто вот уже до крайней степени терпения. Поэтому они ничего с ней не могут сделать. Но как только они убирают из студии, все, они начинают заниматься тем, чем они обычно занимаются. Ровно так же, если кто смотрел пресс-конференцию, то вообще видеоряд, ну, если не на 30%, то на 20%, состоял из той же Ксении Собчак. Из крупных планов, не самых выигрышных. Она волновалась, это было заметно. И вот это вот все транслировалось, и потом в студиях это все транслировалось. То есть вот приготовлена новая девочка для битья. Тем не менее, мне кажется, то, что она делает, это очень важно. И вот сегодня я скажу, может быть, такую, ну, не знаю, крамольную мысль. Мне кажется, она более интересный политик, чем ее отец. Для меня она более аргументирована. В отце было много пафоса. Ну, может быть, время было такое. Она свою важную работу, такую какую-то элементарную сангигиену пытается произвести в душах вот телезрителей. И, по-моему, это очень важная и благородная миссия.
Да, но не очень удается, судя по рейтингам президентской кампании. Слава, ну, поразительная, может быть, небывалая история, это коллективные извинения звезд телеканала ТНТ перед ингушским народом за довольно невинную, хотя и не смешную шуточную сценку. Кажется, их очень сильно напугали.
Да, вы знаете, это тоже очень интересный сюжет, то есть не сама эта сценка, а вообще, ведь там было не просто извинение, там ведь они транслировали извинения, приезжали поспредство Ингушетии. Потом они выпустили ролик, масштабы катастрофы стали ясны, потому что можно как угодно относиться к комедий-клубу, вообще ко всей этой структуре ТНТ, там бывают удачные номера, удачные выпуски, может быть, бывали. Но вот этот вот ролик, который снят абсолютно серьезно, с извинениями, вообще с таким пафосом брежневских времен о дружбе народов, это, конечно, полная катастрофа, хотя потому что это оглушительно неталантливо. Так вот, почему этот сюжет мне представляется очень важным? Потому что вот эта вот цензура, но цензура или, так сказать, вкусы масс, они ведь начинают диктовать вообще условия игры. Потому что если говорить о том же ТНТ, не знаю, может быть, сейчас они будут осторожны. Я не поклонник ТНТ, то есть комедий-клаб, не часто это смотрю. Но, тем не менее, все-таки, исполняя свой профессиональный долг, я туда заглядываю. Так вот, говорить о толерантности там вообще не приходится, потому что вот сама стилистика стенд-ап, это, так сказать, основа этого клуба, это в высшей степени нетолерантная вещь. И все национальности, и евреи, и геи, женщины такие, сяки, наши звезды, там все проходят через это горнило, и вдруг ингушская девушка, которая занимается эскортом, вот вызвала такую оглушительную реакцию. Так ведь эту же реакцию мы видели в эти же дни, вот буквально в эти же дни мы видели и Ардокфест, в эти же дни мы видели, и как противопоставление всему этому, мы видели, что происходит с Нуреевым. Это же вообще какая-то уже не другая реальность, какая-то еще другая реальность в какой-то третьей степени, когда мы видели вообще ваги по поводу балета и видели, как все это охраняется, какой там бомонд и что там творится. В кинотеатр «Октябрь» просто было можно совершенно спокойно зайти и прервать показ фильма «Полет пули». Чем интересно, что на каналах об этом инциденте, то есть никто не возмущался этими сербами, никто не возмущался тем, что там распыляли какую-то гадость, а возмущали самой Беатой Бубенец. И надо сказать, что Соловьев, он такой актер такого какого-то местечкового драматического театра, он себя взвел до такой степени, и он с пафосом говорил о том, что ведь самое страшное, что ей вообще никого не жалко. Это вот такой у нас сердобольный господин Соловьев. Так вот, все участники фильма, которые, конечно, и фильм не смотрели, они были натренированы тоже вот на этот звук. И я думаю, что судя по тому, как развивается ситуация, это вот эта ситуация, как казалось, она начиналась пусть и рай, казалось, что это немножко другой сюжет, а выяснилось, что вот эта вот стилистика, когда там свиные головы и собственно, и возмущение Серебренникова, я думаю, тоже начиналось вот, так сказать, и по этой причине. Так вот, я думаю, что эти сюжеты нас ждут и впредь в большом количестве. Потому что ничего не предвещает того, что как-то и Министерство культуры, и соответственные органы отдадут все это на откуп людям искусства. Даже такого невысокого искусства, как Comedy Club. Потому что иначе это вообще превратится в полную свою противоположность.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Слава Тарущина уже говорила о том, что произошло на фестивале Art Dog Fest. Проходил он в довольно нервной обстановке. Его организаторам приходили угрозы физической расправы. Фильмы Мустафе Джемилеве, лидеры крымских татар, кинотеатры отказались показывать. А на фильме «Беаты Бубенец. Полет пули» в кинотеатре «Октябрь» 10 декабря дошло чуть ли не до драки. Сеанс был сорван. «Полет пули» — это фильм, снятый без единой монтажной склейки. 80 минут из жизни бойцов украинского батальона «Айдар», которые задерживают случайного человека на взорванном мосту, допрашивают его, потом отпускают. Чистая хроника конфликта в Донбассе без каких-либо добавлений или назиданий. Но вот ведь нашлись люди, которых он оскорбил. Наш корреспондент Мумин Шакиров был на этом сеансе и снимал то, что происходило в зале и в фойе кинотеатра «Октябрь». Расскажите, пожалуйста, Мумин, добрый вечер, о ваших впечатлениях.
Добрый вечер. Конечно же, все было предсказуемо, потому что за день до вот этого инцидента пришли отдельные участники, сторонники сепаратистов Донбасса и посмотрели картину. И первый спор или первая дискуссия на повышенных тонах произошла 9 декабря. И, естественно, автор картины Беата Бубенец, она защищалась от нападков. Ее поддерживал президент фестиваля «Ардокфест» Виталий Манский. К счастью, закончилось без потасовок и каких-то оскорблений, хотя хамство со стороны сторонников Донбасса, ну, так называемого независимого Донбасса, оно было очевидно. И один из активистов по имени Юрий пригрозил, что завтра он придет опять со своими сторонниками, приведет с собой человек 500 и попытается приостановить показ, второй показ фильма «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец. Он сдержал свое обещание. К 12 часам уже у входа кинотеатра «Октябрь» стояли люди в униформе с флагами Новороссии. Затем часть этих людей поднялась на третий этаж, к шестому залу, где в 12:30 был запланирован уже второй показ этого фильма. Люди купили билеты, и все места были уже заполнены, в том смысле, что лишних билетов не было. Несколько человек оставались в фойе в надежде попасть все-таки на... если вдруг окажутся какие-то свободные кресла. Но вот тут-то и все и началось. Начали прибывать эти люди, среди них члены радикальной группы «Серб». Это та группа, которая обычно устраивает потасовки, конфликты и оскорбления в адрес оппозиционеров, активистов, которые собираются на Манежке, которые совершают прогулку по Тверской улице, которые дежурят на Большом Москворецком мосту, там, где создан народный мемориал памяти Бориса Немцова. Это очень знакомые, мне лично знакомые люди, и я знаю, как они действуют. Это метод провокации, устрашения и конкретных физических действий, чтобы развязать потасовку. И тогда полицейским приходится забирать и тех, и этих в отделение полиции или в автозак. Но потом членов группы СЕРП отпускают, а виновными оказываются те, кто пытался отстоять себя там, и своих товарищей, и отстоять свои позиции, скажем так. На этот раз произошло точно так же. Надо заметить важную деталь. То, что есть всегда человек из центра Э, а чаще всего он бывает в гражданском, который ходит и рулит, и руководит этой ситуацией. То есть, грубо говоря, дергает за нитки этих кукол. И они уже действуют по его наводке. Он же также сотрудничает с полицейскими, с ОМОНами, потому что многие из них глаза не видели ни активистов группы «Серб», ни рядовых зрителей, которые пришли посмотреть картину. И, к сожалению, мне не удалось заснять этого человека, хотя несколько зрителей, они как раз мне говорили, что этот человек здесь, но он то появляется, то исчезает. Он, в общем-то, действует, на мой взгляд, очень аккуратно, чтобы не привлекать к себе внимания. И действительно, были споры, и полемика шла на высоких тонах, были оскорбления со стороны группы «Серб». И вот одним из героев этого конфликта стал издатель и литератор Виталий Леонтьев, пришедший на просмотр ленты «Бубенец». Он вступил в дискуссию с противниками фильма и вскоре был задержан с полицейскими. И в автозаке он оказался с членами группы «Серб» и сторонниками сепаратистов Донбасса. Конечно, они его там начали оскорблять, и сотрудники полиции, когда оформляли протокол, написали, что Леонтьев был среди тех, кто пытался сорвать показ и сопротивлялся задержанию, кричал «Слава Украине!». Дело в том, что показ был сорван из-за того, что активисты группы «Серб», они распылили какую-то жидкость. В общем, там невозможно было уже просто сидеть, и президент фестиваля Виталий Манский, он объявил об эвакуации, и зрители покинули этот зал, и на этом вся эта история закончилась, потому что все уже понимали, что кино не будет, спустились вниз, и тут уже полицейские забрали тех, кого они посчитали нужным. И накануне Пресненский районный суд Москвы арестовал активистов радикального движения «Серб», лидер группы Игорь Бекетов, и двое его единомышленников, сорвавшие показ «Полет пули» на фестивале «Рудокфест», получили по 7 суток каждый. А вот издатель Виталий Леонтьев, которого я как раз интервьюировал и снимал в Пресненском районном суде, он пришел смотреть кино в «Октябрь» впервые в жизни. жизни оказался за решеткой, применили к нему статью неповиновения полиции, никакие аргументы, что этот человек не имеет отношения ни к группе серб, ни к сепаратистам Донбасса, он не пытался срывать показ, не распылял никакую жидкость, и даже вот те видеофрагменты, которые были сняты лично мной, которые опубликованы на сайте Радио Свобода, эти фрагменты были переданы судье, но она даже не стала смотреть этот видеоконтент и приняла решение так, как она его посчитала нужным. То есть она вынесла постановление, где он подвергся аресту на 7 суток, несмотря на то, что, на мой взгляд, и он сам, и его защитники, общественный защитник Сергей Шаров-Делане и Анастасия Сумарокова были убедительны в своих выступлениях, но это не возымело никакого действия. А в итоге мы имеем то, что Виталий Леонтьев теперь будет в спецприемнике отбывать эти 7 суток, если, конечно, адвокатам удастся подать апелляцию и Мосгорсуд, если отменить это решение, то у него есть шанс выйти на свободу.
Спасибо. Видеозаписи, которые сделал Мумин Шакиров в кинотеатре «Октябрь» и в зале суда, вы можете посмотреть на нашем сайте свобода.орг, а программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.